Вы слушаете «Диалог о православии».
Здравствуйте, дорогие друзья! Божьей помощи в делах. «Диалог о православии» продолжается на волнах радио «Моя Удмуртия». Меня зовут Екатерина Баженова. Священник Георгий Харин отвечает на вопросы, разбирает священные тексты, вместе с нами листает православный календарь. Каждую среду в 10 утра после выпуска новостей. Сегодняшний день, слава Богу, не исключение. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте, дорогие мои!
О чем мы говорим сегодня? Я предлагаю опереться в выборе темы на прошедший понедельник. Именно в этот день Православная Церковь вспоминала представление преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Православный календарь.
Сначала вопрос. Преподобный, что это означает? Какие еще есть чины и вот для чего это? Вот чем, например, мученик отличается в глазах Церкви от священномученика? Вообще, кстати, вот нельзя журналисту задавать много вопросов подряд. Я каждый раз делаю и понимаю, что это вообще-то такая, знаете, вот классическая ошибка. Ну, да простите меня. Так вот, преподобный, что это означает?
Слово «преподобный» происходит из учения Церкви о человеке. Вот согласно библейскому тексту, человек создан по образу и подобию Божию. И святые отцы нашей церкви, раскрывая это учение о человеке, раскрывая эту библейскую фразу о человеке, в частности, святитель Василий Великий об этом пишет в книге «Шестоднев», комментируя вот как раз мироздание, библейский текст о мироздании, пишет о том, что образ Божий в каждом человеке запечатлен по природе. То есть мы образ Божий, каждый из нас. Вот. И образ этот, правда, к сожалению, в некоторых людях бывает, ну, затемнен, поруган иногда бывает, иногда спрятан очень глубоко, но он есть. Каждый человек — икона, икона Божия. А вот подобие Божие дано человеку только в самом зачатке. Если образ дан в полноте, то подобие в самом зачатке. И с образом Божиим мы рождаемся, а подобие Божие мы должны стяжать в себе самих.
Собрать.
Ну, стяжать, собрать, да. Собрать, достичь. И стал бы человек, который этого достиг, и достиг в превосходной степени, то есть действительно достиг образа и подобия Божия в своей жизни, стал таким подобием Божьим, как бы продолжением Бога на земле. То его в церкви называют преподобный, то есть тот, кто очень подобен Богу.
Какие есть еще чины?
Чины святости.
Чины святости.
Ну, святители — это архиереи, которые потрудились на кафедрах на своих. Великомученики, которые в одиночку выдержали все, так сказать, испытания и не посрамили своей веры. Есть мученики, это коллективно, когда вот несколько человек, вот севастийские мученики, 40 человек. Почему вот это слово великомученик, великое мучение подставляется, что одному страдать тяжелее?
Вот отец Николай Чернышов с Варварой, мученик. Он священно-мученик,
да.
А она мученица.
Да, мученица, потому что она мучилась вместе с ним, все-таки она не одна выдерживала это все, а он священно-мученик, потому что он в священном сане, он, будучи священником, был измучен, вот. Священномученик — это тот, кто был священником или епископом.
А еще башка, князь, благоверный.
Вот благоверный есть, князь.
Равноапостольный.
Вот, да,
это все чины или
да,
уже...
Это чины все, да. Равноапостольный — это тот, кто очень много проповедовал подобно апостолам. Например, равноапостольная Нина, просветительница Грузии.
Или царица Елена.
Царица Елена равноапостольная. Например, из современных святых, например, Николай Японский. Целую Японию просветил один человек. Можно равноапостольным назвать, со временем можно будет владыку Антония Сурожского, потому что один человек Великобританию сделал православной. И очень много британцев, исконных англичан, стали православными. Вот. То есть это такие люди, которые потрудились именно для проповеди Слова Божия. Есть вот преподобные, есть юродивые. Христа ради. Человек, который взял на себя очень большой труд жить подвижником, но для того, чтобы славой человеческой, через тщеславие не погубить своих трудов, они берут на себя маску сумасшествия.
Матушка Ксения Петербургская.
Да, Ксения Петербургская, или... Матрона Московская и другие, да. Вот, например, Василий Блаженный. Вот. Есть, значит, ну, каких еще мы не назвали? Много не назвали, прямо
много,
скажем,
да?
Много не назвали, да. Ну, святители, мученики, бессребреники, например, есть, целители, например, Косьма и Дамиан, Пантелеймон, то есть люди, которые исцеляли людей и за это ничего не брали, например. Так, апостолы, пророки, святые пророки, которые, значит, знали волю Божию, такие мистические люди. Так...
И приходя в храм, мы можем вот это все на образе, на иконе прочесть.
Да,
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 если
да,
вот...
да. Если человек погружен в церковную культуру, то он, конечно, храм для него открытая книга, в прямом смысле слова, потому что церковь всегда преследовала эту цель, когда храм создается, то он что-то должен человеку открывать. Убранство храма рассчитано на то, что человек, даже если он совсем не умеет читать, но погружен в церковную культуру, он может что-то увидеть. Потому что действительно, в древности чтение это было очень... И читание, и чтение
редкое
были занятием редким, да.
Хорошо. Про игумена Сергия преподобного есть прекрасный фильм. Ну, много вообще фильмов о нем, естественно,
фильмов,
снято.
Да.
Вот. Ну вот, погружаясь тоже вот в эту тему, да, я наткнулась, например, на фильм, в котором много рассказывает о преподобном Сергии архимандрит Тихон Шевкунов, глубоко уважаемый, да.
Теперь же епископ.
Епископ.
А, какой же епископ? Митрополит Псковский и Порховский. Он теперь в Пскове. И он теперь наместник Псково-Печерской обители. Не наместник, а игумен Псково-Печерской обители, из которой он выходец, и о которой он так много написал.
Понятно, здорово. Ну вот не успеваю следить за его карьерой. Вот, и вот там есть такая фраза в этом фильме: «Там лежит человек и управляет всей Россией». Речь идет про Лавру и про Сергия. За точность цитаты я не ручаюсь, но смысл такой. И ну, вот если смикшировать некоторую телевизионную, призванную произвести впечатление, хлесткость и звучность этого высказывания, в чем его суть, что имеется в виду «лежит и управляет всей Россией»? Вообще это правда?
Ну, вот я вам так скажу. Знаете, я попробую немножко смягчить владыку Тихона. В каком отношении? В основе каждой цивилизации... Даже, давайте совсем, может быть, издалека начну. Вот отношение к мировой истории может быть разное. Вот в XIX веке был такой замечательный совершенно академик Николай Кольч Данилевский. И он предлагал, среди прочего, тогда, помните, такой был спор западников-славянофилов, по какому пути пойти России. И вот Данилевский предложил в этом споре совершенно третье что-то. Не западников, не славянофилов. А он предложил понять, что каждая цивилизация — это свой отдельный объект, свое уникальное явление. И его нельзя мерить чем-то другим, как нельзя сравнить двух людей. Вот, потому что каждый человек уникален.
У России особый путь.
Да, у России не просто особый путь, а она уникальная цивилизация. И у нее только свой путь, у нее все свое. И не нужно стремиться куда-то пойти каким-то путем, славянским каким-то древним или западным каким-то там европейским. Не знаю, зачем это делать? Зачем, так сказать, ну не знаю, там, с чем это сравнить? Ну, неважно, так сказать, там, у нас же поговорка такая даже есть, что там немцу хорошо, то русскому смерть, понимаете? Вот, ну, зачем это делать? Вот. И как формируется вот эта уникальность? И вот здесь уже не Данилевский, а уже тут мои мысли вступаются. И вот уникальность во многом... Понимаете, вот Данилевский писал о том, что цивилизация формируется как живой организм. То есть ее нужно зародить, потом у нее наступает такой период бурного роста, потом расцвета, потом старение, и умирает цивилизация любая. И пример тому, пожалуйста, Древний Рим, Византия. Вот. Вот, поэтому очень важно понять, кто родитель у цивилизации, кто был в самом начале, потому что это предопределяет дальнейшее развитие. И все это я говорю только преподобному Сергию на самом деле, потому что как раз преподобный Сергий — это тот человек, который был и остается в начале нашей цивилизации русской, русской, московской, нашей, российской. И хотим мы этого, не хотим мы этого. До тех пор, пока мы говорим по-русски, то есть мыслим как русские люди, преподобный Сергий остается нашем сердце. Это так. Вот можно ли сказать, что при этом он нами управляет? Ну, конечно, в каком-то смысле.
В каком-то смысле управляет.
Он не пишет указы, он не это самое. Не... Но управляет нами через те внутренние, душевные, духовные черты, которые нам свойственны, как русским людям. Я попробую объяснить то, что говорю теперь. Вот понимаете, что значит «был в начале»? Киевская Русь, та древняя Русь, которая стоит в начале, исторически в начале нашей цивилизации, она погибла. К сожалению, это так. Мы ничего почти о ней не знаем. Знаем очень мало. Тот монгольский элемент, который оказался тут на нашей территории, он разделил нашу историю до и после, до нашествия и после. Все, что было до нашествия, стерто. Стерто в прямом смысле из нашей памяти. Ничего почти не осталось. И вот на попелище постмонгольском, когда ничего, понимаете, вот несколько поколений людей в страхе жило, нужно что-то было создавать новое. И вот это вот новое, оно проявилось в преподобном Сергии. Потому что он, смотрите, он в начале формирования московского государства. Московского царства. Именно он поддерживает московских князей. Именно он благословляет Дмитрия Донского. Именно он, как там духовное чадо святителя Алексея Московского, всячески способствует вот возвышению Москвы, потому что они понимали, что за Москвой будущее прекрасное, и понимали, что в том разномыслии, в котором жили русские люди, в той раздробленности, в которой они жили, это просто смерть для нашей цивилизации, она погибнет, разделенная. И вот надо было объединять, собирать. То есть он собиратель русских земель вокруг Москвы. Он духовный вождь своего времени. Он, преподобный Сергий, осваивает русский север. Как? Его ученики уходят все дальше, и ученики учеников все дальше, на север, доходят до Белого моря, до Соловков, основывают Соловецкий монастырь, Кирилл Белозерский, Ферапонтов и другие монастыри в Логочине русского севера. Это все ученики преподобного Сергия. Ученики учеников потом уже начинаются. Это все духовная школа Сергия Радонежского. Уйти в лес, жить там, молиться там, достигнуть подвига какого-то, святости. Вокруг святого учителя возникает группа учеников, единомышленников. Потом возникает монастырь, потом вокруг монастыря посад. И так появился город. Так появился Ферапонтов монастырь, так Соловки, так появился трость Сергиева Лавра, так освоен русский север. Как? Да монастырская колонизация это была. Вот прямо так, ученые говорят так. Вот. То есть он такой и политический, и экономический, и духовный, и нравственный лидер и основатель русского государства. И справедливо когда-то Ключевский об этом написал. Вообще, Василий Васильевич Ключевский свою диссертацию докторскую он посвятил исследованию древнерусских житий. И, среди прочего, он написал, что это источник исторически несостоятельный. Mm-hmm. То есть ничего там...
Исторического
там чего там нет. Вот.
Идеологическое?
Он пришел к неутешительному выводу, что тут все вранье, короче говоря. И придя к такому выводу, он, тем не менее, написал статью о преподобном Сергии еще. И заканчивается статья для Ключевского нехарактерной фразой вообще. Он вдруг переходит на поэтический тон. Что для него вообще не характерно, что он скептически относился к этому вопросу.
Как ученый, да.
И вдруг он переходит, и он пишет, что, цитата, «Лампады над гробницей преподобного Сергия не погаснут, пока есть хотя бы один русский человек». Вот. Вот возьмите, да? С чего бы это вдруг? А он просто хорошо понимает, как историк, что преподобным Сергием заложена была основа русского мышления. Что это значит? А вот спросите любого человека, который бывал за границей и общался с русской эмиграцией. Вот нам здесь, когда мы все вместе живем, тут все русские, и татары, и удмурты, все мы тут русские, угу. Нам это незаметно, потому что мы все такие. А когда человека помещают в иную среду, когда он вдруг осознает, кто он есть, спросите любого современного немца, как называют немцев, которые приехали из России? Русские. И их не переделать. Я вот сам свидетель этого, что не переделать. Знаете, что за... Покупаю домик в Германии Первым делом, что думаете, делают?
Огород заводят.
Огород заводят. Смеются вокруг. Все полно, всего полно. Все дешево стоит, продукты очень дешевые. Заводят огород, что надо землю обязательно. Mm-hmm. Русский человек должен возделать землю. Это в крови, ничего не сделаешь с этим. Баню заводят. Mm-hmm. В подвале делают баню. Значит, немцам непонятно, зачем. Нет, должна баня с веником. Вот. Не вытравишь это. И не то, что преподобный Сергий нас там...
Ну, это только да. Такие два маленьких момента, там просто, все глубже,
да,
я понимаю.
Да, просто иллюстрация на эту тему, что это не вышибешь из нас. Что в глобальном смысле преподобный в нас заложил, это тягу к высшему. Тягу к высшему. Если мы внимательно посмотрим на нашу историю российскую, то наше государство и общество достигало пиков не в тот момент, когда все было прекрасно в экономике. Не в тот момент, когда нефтедоллар был на высоте. Нет-нет.
Против.
А в тот момент, когда дух общества был консолидирован и достигал своих высот. Примеров, пожалуйста. Это именно дух в обществе нашем. Пожалуйста, возьмите. Вот,
совет... Это же общечеловеческая, батюшка, не только российская, или нет?
Нет. Нет. Yeah. Нет, в том-то и дело. В том-то и дело. Пик, значит, допустим, Соединенных Штатов развития, он приходится на экономические подъемы.
Mm-hmm.
Вот. У них так меряется. У нас нет, не так. У нас может быть экономический спад. У нас может быть полная разруха. Полная разруха. Послевоенная. Но такой внутренний подъем общества, что он позволил на полной разрухе, даже жрать нечего, еще человека в космос запустить. А вот так, потому что сильны. Вот. И я очень надеюсь, что руководители нашей страны, они, конечно, нас не слышат, но я очень надеюсь все равно, вдруг каким-то образом, что они не только экономику будут изучать, не только вот эти рычаги, но и историю нашу. И поймут, что только когда человек горит, он может создать что-то. А чтобы человек горел, его надо зажечь. А для этого не надо его пивом заливать и домом два заваливать. Не надо человека забыдливать. Надо ему дать веру. Надо ему дать надежду какую-то.
Образ Божий.
Образ Божий ему надо вернуть. И тогда он способен на очень многое. Правда, есть одна трудность с такими людьми. С ними трудно. И именно очень трудно управлять, потому что надо соответствовать тому, чему ты учишь. Да, это трудность, я понимаю. Да. Но вот пока, видимо, мы выбираем путь вот такой, легкого пути. Вот. Забыдлить человека и, так сказать, пусть он там варится в своей каше, а мы тут будем делать свои делишки.
Вопрос, который я часто вам задаю, но, видимо, не получаю ответа, я его еще раз задам. Вот смотрите, 20-летний парень с топором в руках ушел в лес. Представить просто невозможно. И там выжил, да? И еще к нему люди потянулись.
Это как раз очень, очень простой вопрос.
А нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, есть ли это сейчас.
Есть.
Просто мы не знаем.
Есть и знаем. Я вам так скажу, вот человек больше всего боится двух вещей. Я уже много раз об этом говорил в нашем эфире, это не мое наблюдение. Человек боится смерти физической и социальной. Боится остаться один. Но это обычный человек. Верующий человек не так. Вера есть приятие невидимого, как видимого, и осуществление ожидаемого. Вот. А для верующего человека... Общение. Он никогда не пойти один, понимаете? Для него общение с Богом важнее всего. И поэтому он старается устранить из своей жизни все, что мешает этому общению. Поэтому он вместо того, чтобы бежать к людям, он как бы вопреки со своей социальной природе уходит в лес подальше, чтобы люди ему не мешали просто. Мешали ему общаться.
Парадоксальным образом становится нужен как раз людям, как
да,
никто.
Да, 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 совершенно верно. В этом действительно парадокс есть. Так вот, есть ли это теперь? Конечно, есть. Потому что человек остался собой. Он стремится к Богу. Он не уходит в лес с топором. Это не нужно. Теперь нужда нашего времени не в этом. Церковь — это не музей. И церковь — она живой организм. И она отвечает на вызовы времени так же, как отвечает живой организм на погоду. Если пасмурно и там давление низкое, то так, а там светло, и значит так. Если будет наоборот, то это будет проблема. Та же церковь, она отвечает живо, отвечает на то, что происходит вокруг нее и в ней самой. Поэтому теперь в наше время, в 20 веке и 21 веке, нет нужды уходить в лес. Наоборот, оставаться в миру. Хотя монашество не исчерпало себя, на мой взгляд, конечно, совсем как явление. Но надо оставаться в миру, потому что мирские люди страдают. И чем больше будет христиан, чем больше будет подвижников в миру, тем легче будет житься людям. Им же нужен пример рядом. Поэтому сейчас, на мой взгляд, важнее для нынешнего времени хороший священник семейный, живущий правильной жизнью, многодетной семьей, хорошим таким образом служащий окружающим примером. Он гораздо важнее, чем подвижник в лесу. Вот. Это в общецерковном смысле, конечно. Но есть и совсем такие вот люди, которые способны уйти в лес. И есть такие. Их, может быть, не очень много, но их никогда много не было. Я недавно посмотрел фильм, замечательный, совершенно документальный фильм нашего ижевского врача, гастроэнтеролога замечательного, который очень много путешествует по Пермскому краю, и сплавляются они на лодках по часовой и по белой. И вот они сплавлялись, случайно набрели на такого подвижника. Вот, и он снял про него фильм. Он бывший водитель, он выкопал себе землянку. Землянка точно, значит, копирует кабину водительскую в грузовике. Также стекла у него из землянки, как ветровые, как лобовое. Тут же печка, тут же все, он привык так жить. И он так живет в лесу. И рядом, ну как рядом, в километрах в десятке от него, второй такой есть тоже, как он, священник. У него есть маленькая церковка деревянная и келья рядом. И он там служит один. И вот они вдвоем общаются, два подвижника в пермских лесах, в пермской тайге. Это же это есть.
Спасибо, батюшка. Что слушаем в конце? Ну, видимо, тропарь Сергия.
Да, мы много сегодня о преподобном говорили. И замечательный тропарь, очень возвышенный. И же добродетелей подвижник. Это тропарь преподобного Сергия в исполнении хора Святой Троицы Сергиевой Лавры.
Вы слушаете «Диалог о православии».